На острие науки с Ириной Коротковой.
Многие скажут, как хорошо прогуляться по лесу, подышать чистым воздухом, подпитаться энергией, но не все задумываются о том, что лес – живой организм, который также может болеть. На него могут нападать насекомые. Лес может стать жертвой кислотных дождей, разливов нефти или пожаров. Компания InConsult предлагает цикл интервью с выдающимися исследователями России. Поговорим сегодня о нашем национальном достоянии, о лесе, о его защите, чем сегодня активно занимаются наши российские ученые. В студии автор и ведущий программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И предлагаю сразу представить нашего гостя.
Ну, прежде чем представить нашего гостя, я хочу сказать, что в день 300-летия Российской академии наук президент России вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых. И строгое жюри, которое отбирало кандидатов, оно отметило, что работы не просто мирового уровня, а каждой без всякого преувеличения, можно сказать, впервые. В каждой авторам открыто новое знание, которое до него никто не знал. И вот сегодня наш гость – один из лауреатов премии президента, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Павлушин Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, действительно, когда мы говорим о болезнях, мы говорим, как правило, о болезнях человека, иногда о болезнях животных. А действительно, лес – это тоже живой организм. И прежде чем мы поговорим о том, за что вы получили премию, а давайте все-таки вы нам расскажете о том, кто такие обитатели, которые наносят вред лесу.
Ну, тут надо сказать, что и наши объекты исследований, о которых мы будем говорить, это насекомые, которые образовывают вспышки массового размножения. Просто по своей природе, они относятся к таким вспышечным видам. И так получилось, что они наносят, получается, вред лесному сельскому хозяйству. И наша задача как-то минимизировать эти потери, эти повреждения. И эти насекомые непарный шелкопряд, зачастую и сибирский шелкопряд, как непосредственные объекты нашего внимания. То есть в прошлом году, например, общая площадь их вспышек по всей России, согласно данным, кажется, Рослесинфорг, была где-то свыше 1,5 миллиона гектар для непарного шелкопряда и где-то еще 1,7 для сибирского шелкопряда. То есть в сумме, там около 2 миллионов гектар. Понятно, что это еще могут быть такие примерные цифры, но порядок очень значимый. И, естественно, если мы говорим с точки зрения чистой природы, если, допустим, бы человека не было, вспышки случаются, лесные экосистемы, экосистемы друг друга сменяют, где-то здесь был лес, потом его не будет леса, он заново появится, но мы-то живем здесь и сейчас, и для нас, получается, это расценивается как ущерб, и наша задача его как-то минимизировать и в то же время с минимальным вмешательством, собственно, в экосистему, чем мы и стараемся заниматься. То есть непарный шелкопряд, он образует вспышки массового размножения практически, наверное, во всех регионах России. И это речь идет о сотнях тысяч гектар в каждом регионе. И в новостях, в принципе, каждый год происходят новостные сводки о том, что очередная вспышка.
Сергей, скажите, пожалуйста, а как эти вспышки возникают? Хочется хотя бы чуть-чуть понимать природу этих вспышек. В простонародье как считают, что что-то вдруг тому или другому насекомому показалось очень вкусным в том или другом месте, и они разом решили напасть на определенный участок, леса или поля, если говорить про сельское хозяйство, и все. И остановить практически их невозможно.
Но здесь надо сказать о том, что есть насекомые, которые могут, в принципе, изначально образовывать такие вспышки пандемического, такого масштаба, сотни тысяч гектар. И есть, которые, в принципе, их не образовывают, даже если как-то много вкусной еды положить.
То есть появление каких-то благоприятных предпосылок,
Раньше отталкивались, старались. Это вопрос возникновения вспышек массового размножения. Он очень актуальный и до сих пор. Им уже занимаются, наверное, около 50 и даже больше лет. И, наверное, еще много моментов предстоит выяснить. Изначально думали о том, что есть какой-то один ключевой фактор, который вот он сработает и идет вспышка. Но потом пришли к пониманию о том, что это достаточно сложный комплекс факторов, а биологических и как бы живой и неживой природы. Установили, допустим, что очень часто засуха предшествует, то есть повышенная как бы температура, пониженная влажность перед вспышкой. На это должен среагировать древостой тоже. То есть вот лес, насаждения, они есть как бы условно устойчивые к повреждениям насекомых, а есть как бы менее устойчивые. И отличаются они в том числе по реакции на вот эти погодные условия. И было замечено, что вот менее устойчивые как бы леса, насаждения, они очень быстро реагируют на сначала на погодные изменения, на влажность и температуру, меняют свой биохимический состав. Угу. Насекомые, как раз, которые тоже способны формировать эти вспышки, тоже быстро реагируют на изменения биохимического состава корма, и начинается резкий рост, то есть они реализовывают свой вот этот биотический потенциал размножения. Ну и плюс, конечно, сама популяционный цикл насекомых, он тоже, у него есть там депрессия, есть рост численности, то есть это должно как бы наложиться друг на друга, и в конечном счете вот мы видим вспышку. То есть такой именно что прям вот однозначная схема рабочая для всех, тут сложно сказать, еще предстоит многое выяснить.
То есть по большому счету целом... эти вспышки, они практически непредсказуемы?
Нет, они в принципе уже поддаются прогнозу, и как раз мы и наши коллеги при тесном сотрудничестве у нас и с Красноярском, и с Екатеринбургом как раз и работаем над тем, чтобы помочь именно разработать механизм предсказывания этой вспышки, в том числе и по спутниковым данным, и по математическим моделям, и по анализам древостоя, по их тканям, по электропроводимости, по установке вот будущей устойчивости, чтобы как раз вот заниматься предсказанием. То есть это, ну, непростая задача, но это возможно уже.
Но вы получили премию как раз за разработку методов прогнозирования?
Не совсем. Тут скорее, ну, работа такая получилась многолетняя и комплексная. Само открытие впервые было сделано, это то, что условия весеннего развития оказали влияние на физиологию насекомых и меняли их устойчивость к разным группам патогенов, в частности, бактериальным и вирусным. И как раз было, нами было впервые показано, что затяжное весеннее развитие ухудшает действие бактериальных препаратов, ну, точнее, то есть они более устойчивы к бактериям, но при этом как раз более уязвимы к вирусным заболеваниям, в том числе происходила там активация вирусоносительства при затяжном весеннем развитии, повышенная смертность, в принципе, от вирозов. Там были еще показаны физиологические изменения, изменения микрофлоры кишечника, это было показано впервые. И плюс в данной работе была затронута актуальная скорость распространения, и границы, они оказались уже на 400 километров дальше, чем было установлено ранее. То есть уже непарный шелкопряд дошел до примерно 61-й параллели, то есть это уже граница бореальных лесов, то есть где уже начинают преобладать хвойные. А поскольку он повреждает сотни видов растений, включая, собственно, хвойные, то задача была определить, насколько быстро он способен адаптироваться. Даже те популяции, которые изначально лиственные, да, в основном предпочитают, как быстро они способны сформировать жизнь, потомство и начинать повреждать уже хвойные. На этом было в том числе сделан акцент. И одним из этапов тоже поиск перспективных агентов биологического контроля численности. Это тоже очень слабо изученная группа вирусов цитоплазматического полиэдроза. В основном бакуловирусы у нас просто на рынке представлены. А у нас здесь было тоже сделано открытие другой группы патогенов, которая способна достаточно долгосрочный пролонгирующий эффект оказывать.
Угу.
Вот это вот все вместе, в совокупности в том числе.
А вот все-таки шелкопряд, он известен достаточно давно. Природа обычно адаптируется как-то к внешним воздействиям. Вот к шелкопряду не адаптирована ли природа? И как восстанавливается ли потом лес?
Природа, если как бы да, природе, да, вспышки, размножения, да, они случаются, происходят. И лиственные, скажем, леса, они достаточно, как говорят, устойчивы, в общем, к повреждениям и даже к какому-то тотальному объеданию. Там на следующий год они могут восстановиться, но, опять же, какой-то процент, скорее всего, усохнет. Потом в этот период они будут уязвимы для, возможно, уже фитопатогенов и каких-то других паразитов или вредителей. Плюс как бы сама функция леса, да, немножко так на паузу как бы ставится, ну, потеря фотосинтезирующего аппарата в большинстве своем не совсем как бы положительно. Вот в то же время, конечно, в природе эти вспышки, они встроены в общий круговорот, то есть как при повреждении листвы прореживается листва, солнечная инсоляция изменяется, отсеиваются какие-то тоже слабые представители древостоя, получают шанс вырасти те, которые были затененные раньше. То есть ускоряется круговорот биомассы в целом, потому что вот они очень много объедают, когда не то, что там съедают, прям они очень много как бы это, что не с кем-то понадкусывают, это все падает как бы в постилку и ускоряет в итоге круговорот биомассы. В природе-то, в принципе, оно более или менее. Но поскольку, опять же, есть человек, у нас есть, допустим, очень много искусственных насаждений, да, березовые колки. И они, конечно, там растут, но их физиология, да, как бы, может быть, самочувствие, грубо говоря, оно не оптимально. То есть они, как правило, более ослаблены по сравнению с естественным древостоем. Плюс это монокультура фактически, да, то есть там сплошные березы. И это провоцирует уже смещение вот этих вот численностей вредителей в сторону их увеличения, да, им легче там реализовать свой потенциал и делать это чаще. Соответственно, тут прямое наше вот вмешательство, ну или не прямое, как-то неизбежно.
А вот вы сказали, что на 400 километров...
севернее.
А почему? Это что, глобальное потепление или
да,
что?
Да, во много, во всем мире уже десятки лет, в общем-то, на международном уровне работы показывают, что происходит смещение ареалов насекомых, потому что они достаточно чувствительны. То есть для нас там 1,5 градуса – это ни о чем, а для них это возможность, соответственно, завершить свой жизненный цикл там, где раньше не успевали, допустим, завершить, и, соответственно, дать какие-то новые места обитания, реализовать какие-то вспышки в тех местах, где они раньше не могли этого реализовать. Вот. И для нашей страны это тоже актуально, потому что показаны, опять же, работы, что на их территории бариальных лесов вот это климатические эти изменения, они сказываются как-то сильнее, интенсивнее.
Бариальные – это что такое?
Тайга, наша тайга, по сути. То есть. Вот. И, соответственно, там они происходят интенсивнее, и насекомые будут реагировать сильнее. Ну и то, что и мы видим, что тот же непарный шелкопряд способен буквально там за несколько поколений вполне закрепиться на хвойных насаждениях, даже если раньше эти популяции не предпочитали их повреждать.
А несколько поколений – это сколько в месяцах, в годах?
Ну, в нашем случае непарный шелкопряд, он раз в год в данном случае фигурирует. Получается, ну, первое же поколение, по сути, при смене корма с березовой на хвойный. Да, был отход, конечно, была смертность, но поколение он сформировал, потомство, жизнеспособное потомство, которое мы второе тоже протестировали, и оно следующее потомство дало. То есть да, оно, конечно, еще вспышку не сможет дать при таких уровнях смертности, но на фоновую численность как минимум закрепится. Ну а дальше уже вопрос такой времени, не очень-то отдаленного, когда дальше можно будет нарастить, опять же, свою численность. То есть, если лес, допустим, смешанный и преобладает, скажем, та же лиственница, а вообще спокойно ее теперь уже потребляет, ничем от лиственных не отличается. То есть, показатели его массы, жизнеспособности, плодовитости одинаковы. То есть, чуть, может быть, менее там энергетически там ее эффективно усваивает, но потенциал свой реализовывает вполне. То есть, если мы представим какой-то смешанный лес, где будут там где-то березы, где-то там, может быть, ели, лиственница, то это вообще уже не такая проблема для него будет реализовать свой потенциал.
А вот вы разработали штамм, который позволяет бороться с массовыми нашествиями, да?
Одна из сторон работы, да, это вот этот цитоплазматический полиэдроз, который, то есть, по сути, он был выделен из сибирского шелкопряда, это другой вид тоже. Он повреждает именно хвойные уже. И как раз он опасен тем, что хвойные очень тяжело восстанавливаются после массовых вспышек. Примерно треть площади, скорее всего, будет потеряна. И для хвойных это достаточно уязвимая ситуация.
То есть получается, что один вид шелкопряда помогает бороться с другим?
Получается так. Вирусы насекомых очень видоспецифичны. И, допустим, вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда только непарного шелкопряда повреждает. Но есть другая группа патогенов, вот этого цитоплазматического полиэдроза. Он немножко, у него более широкий круг хозяев. Он повреждает сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда, лугового мотылька, в том числе неплохие результаты были на табачном бражнике, на капустной белянке. То есть еще экономически сельскохозяйственно уже значимые виды. Он тоже себя очень неплохо показал. И дальше наша задача четко определить этот круг. Но здесь вытекает еще такая проблема, что бакуловирусы, в принципе, довольно изучены. Уже с 50-х годов за ними пристально как бы наблюдали, изучали. Многие вещи про них уже знают. А цитоплазматический полиэдроз, его и обнаружить сложнее, и визуально разграничить световыми методами от бакуловирусов сложно, потому что они, в принципе, очень похожи. И симптоматика в чем-то может быть похожа. Плюс они еще смешанные инфекции могут давать. И поэтому он очень слабо изучен, по нему фундаментальной базы практически нету, и даже во всем мире. То есть им как бы здесь и сейчас показывает не такой высокий результат вот, по сравнению с бакуловирусами, как правило. И поэтому как-то фокус от него ушел. И мы бы хотели как раз вот в своих уже будущих исследованиях, может, на каком-то новом уровне, заложить именно огромную фундаментальную базу, чтобы внедрить его непосредственно вот уже в биологический контроль.
А сейчас получается, что вот эта работа у вас фундаментальная. То есть пока еще нет заинтересантов как таковых.
Но она и фундаментальная, конечно, во многом, но и выход на практику тоже есть. В частности, это как раз найденный штамм, потому что уже патент получен, и дальше уже нужно начинать процедуру регистрации. Ну, здесь такие юридические уже вещи, тут мы немножко, как сказать, уже не совсем от нас зависят, да? Ну, со своей стороны нам еще нужно будет тоже перепроверить все, но и начинать уже формальную процедуру непосредственно внедрения. Ну, тут тоже вопрос, да, заинтересантов, он пока еще открыт, да.
То есть в основном потребители – это лесные хозяйства?
Ну, да, и лесные, но и не только, и потому что, как уже сказал, круг хозяев у него не только сибирский, да, и непарный шелкопряд, но и ряд экономически значимых вредителей, поэтому тут можно сказать, что и для лесного хозяйства, для каких-то приусадебных участков, садовых хозяйств он тоже будет интересен.
А у вас не будут конкурентами крупные компании, которые занимаются химическими способами воздействия на...
Ну, они наши исторические всегда, да, биологическая защита и ее, так сказать, небиологическая защита. Ну, что тут поделать? Вроде как у нас все-таки вектор идет в целом... и в стране, да и, наверное, во всем мире, именно на какую-то минимизацию все-таки какой-то по возможности, да, переход к биологическим, наименьшее вмешательство в экосистему. С тем же колорадским жуком, например, вот наши коллеги тоже занимаются. Мало хозяев, которые вот на участках, они выезжают его собирать, просят там впустить. Ну, желающих потравить его на своем поле химии не так много, как бы обычно, ладно, руками пособираю, так и быть. И здесь тоже наша задача как-то сделать доступным, удобным именно биологический контроль. То есть в том числе это и на прогнозах, да, и на, с использованием уже технологий, которые позволят предсказать с минимальным каким-то трудозатратами человека, ну и лесных служб в том числе помочь.
Сергей, вот вы сказали, что заинтересантов достаточно так сложно найти сейчас именно для использования вашего метода, да, для борьбы с вредителями лесными. А в чем сложности их, чем можно заинтересовать, и какие были попытки, и к чему это сейчас привело, например? Какие есть результаты на сегодняшний день?
Ну, здесь как сложно. То есть вот эта система, то есть мы все-таки вот ученые, да, они что-то создают, какой-то перспективные лабораторные, да, образцы. Ну, допустим, они могут это запатентовать.
А дальше работа других, да?
А дальше не то, что даже работа, но та же вот процедура регистрации стоит около 8 миллионов рублей.
О, это приличная сумма.
Это приличная сумма, и, соответственно, желающих, ну, ребят, нате вам, работаете, ну...
А для того, чтобы зарегистрировать, нужно еще какие-то испытания?
Ну, безусловно, там много, я так понимаю, формальностей, если честно, я подробно саму процедуру не знаю, но много этапов, и это уже года 3, по-моему, это может длиться, и вот такие вот примерно уже суммы. И у нас их просто, ну, нет. Опять же, и понимаем, что какой-нибудь заинтересант или бизнесмен, или даже там министерство, да, вынь да положь, вот сейчас 8 миллионов, да, и когда это еще там заработает. Ну, то есть это такой момент. Очень часто поэтому такие более вот именно прикладные учреждения, они создают вот эти филиалы, и там вот уже отвязываются. Да. Ну, то есть у нас, не знаю, пока мы еще над этим думаем, как это можно было бы упростить.
Вы работаете в лаборатории экологической физиологии. И один из интересных результатов вашей команды – это разработка метода молекулярного сексирования насекомых, позволяющего по образцу ткани установить пол насекомых. А зачем это нужно?
Насекомые обычно только в стадии уже бабочек, да, имаго, взрослая стадия, отличаются очень сильно, ну, иногда не очень сильно самцы от самок. А на стадии гусениц, да, личинок, они практически неотличимы. Особенно для ученых эта работа тоже актуальна, потому что тут нужно посмотреть физиологию, нужно посмотреть там параметры устойчивости, там, ну, например, тем же биопрепаратам, если мы на прикладную ставим. И у мальчиков и девочек...
То есть как мальчики и девочки по-разному реагируют, да?
Да, допустим, у того же непарного шелкопряда у него количество возрастов у самок, у самцов отличается. То есть самки развиваются дольше. У них 6 возрастов, у самцов 5. Тоже такой момент. У сибирского шелкопряда вообще еще более запутанная ситуация. Он же есть гусеницы, которые как бы из одной популяции, они как бы начинают расходиться по своему развитию. Кто-то 2 года развивается, кто-то 3 года. От чего это зависит, с чем сопряжено, как это с полом сопряжено. Как это на стадии вот как бы личинки посмотреть, ну, практически невозможно. Поэтому вот и нами был разработан этот метод, чтобы именно оперативно на стадии гусеницы без проблем можно было четко показать, мальчики или девочки. Вот, ну и работа, да, хорошо себя показала, и на международных конференциях тоже подходили, как бы удивлялись, и
ну и, наверное,
цитаты.
Получается, что если ты воздействуешь на одинаковое количество мальчиков и девочек, то в будущем будет разный результат, потому что, ну, уничтожил ты там 20% мальчиков, ну и хорошо. А если ты 20% девочек, да, уничтожил, безусловно, то сразу же не будет в будущем большего количества этих,
конечно,
вредителей, да?
Для сокращения численности, да, так сказать, самки имеют более немножко такое принципиальное значение.
А по каким еще направлениям у вас ведется работа?
Ну вот сейчас мои коллеги непосредственно с сотрудничеством с Красноярском уже работают над обработкой спутниковых снимков, чтобы как раз и понять, как можно их адаптировать для... То есть сначала определить, где была вспышка, причем без как бы личного, да, обследования, а вот именно по снимку из космоса понять, что да, вот здесь вот вспышка сегодня произошла в этом году. Вот, соответственно, предсказание, куда она может передвинуться. Собственно, над разработкой этого метода, там этот показатель индекс NDVI, там озеленение, вот, и плюс уже красноярские коллеги работают над математической моделью. Один из проектов РНФ посвящен именно как бы вот умная агрономия, да, смарт-контроль, умный контроль численности как раз вот с использованием таких технологий. То есть, в принципе, мы же можем достаточно оперативно оценить состояние древостоя, да, по его как бы физиологическим показателям. Есть тоже способы. И понять, оно вот потенциально здесь может вспышка, вот, допустим, рядом была вспышка, а вот рядом древостой, вот он в зоне как бы риска или нет. И это можно понять, в принципе, заранее, сделав ряд анализов достаточно быстрых, и составить, соответственно, карту вот уязвимостей. То есть наиболее уязвимый участок, которым нужно внимание. Составить, допустим, сумму эффективных температур, опять же, весеннее развитие, спрогнозировать, вот здесь вот будут бактериальные препараты более эффективны или вирусные препараты более эффективны.
Угу.
Тоже на этом тему. Ну и изменения, насколько в широтном градиенте при продвижении, опять же, вот предполагаемого ареала, непоношенного при этом северном направлении, как будет меняться биохимический состав листьев, которыми он питается, потому что тоже во многом он может немножко сдерживать и ограничивать, ему нужно время, чтобы на детоксикацию, да, в соединении каких-то химических потратить. В этом направлении работы ведутся. Ну и, конечно, в ближайшее время планируем тоже, помимо непарного шелкопряда, вот уделить большое внимание сибирскому шелкопряду, потому что в прошлом году такой уникальный год был в какой-то степени для лесопатологов, потому что он превзошел сибирский шелкопряд по площади повреждений непарного шелкопряда, да. А это, опять же, я говорил, да, хвойные насаждения, то есть из этих там 1,7, если говорить, миллионов гектар, примерно, ну, треть, может быть, чуть меньше трети, да, скорее всего, может усохнуть. А если говорить там в каких-то экономических цифрах, то, если я сейчас не ошибаюсь, с одного гектара лиственницы примерно 450 или 350 кубометров древесины. Соответственно, если мы умножаем это все на миллион, то вот мы получаем 300 миллионов, да, кубометров. В экономическом, да, там, ну, вот он стоит, там, один кубометр сейчас где-то около 20, кажется, тысяч рублей. Опять же, умножаем это все на миллион, то есть получаем там очень такие серьезные цифры, там, чуть ли не миллиарды рублей потери. Просто вот за один год вспышка, понятно, что она не каждый год такая масштабная происходит, но достаточно регулярно. Вот раз в год и минус там потери. Поэтому внимание хотим сосредоточить на этом вредителе, и для этого будем стараться тоже привлечь и средства, и какие-то серьезно расширить географию исследований.
Ну а потом сейчас государство, насколько я могу судить, более активное участие принимает именно в том, чтобы помогать и нашим молодым ученым, и, например, в том, чтобы все-таки сохранять наше национальное достояние лес. Дай бог, чтобы все у вас получилось, чтобы у вас,
спасибо,
и средства появились. Время программы нашей, к сожалению, подходит к концу. Напомню, гостем программы сегодня был энтомолог-биолог, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат биологических наук Сергей Павлушин. Благодарю за интересную тему и актуальные вопросы, которые обсуждались сегодня в программе «На острие науки», ее автора и ведущую, кандидата экономических наук, генерального директора компании «Инконсалт» Ирину Короткову. А для вас работал Олег Ухов. Всем удачи, всех благ.
Спасибо.
На острие науки с Ириной Коротковой.